Здравствуйте. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, а вместе со мной в студии доктор социологических наук Арсен Нуриджанов. Здравствуйте, Арсен Андреевич.
Добрый день.
У нас прямая трансляция помимо радиоэфира есть в Ютубе. Там есть чат, с помощью которого вы можете общаться между собой и присылать вопросы нашему гостю. Также работает канал для СМС, WhatsApp и Telegram по номеру +7 927 304 10 51. Давненько с вами мы не встречались, и событий много произошло, но начнем, наверное, с анонса, что ли, даже не анонса, а с прогнозирования какого-то по поводу того, что завтра может произойти. Сторонники Алексея Навального объявили всероссийскую акцию, и уфимские активисты также присоединились к этому явлению. Вот вы чего ждете? Я не знаю, выйдут люди на эту акцию? Будет ли массовость сравнимая с тем, что было зимой? Или ситуация изменилась в ту или иную сторону?
Ну, я ожидаю, что люди выйдут, несмотря на то, что, насколько я понимаю, это мероприятие не согласовано.
Да, да, ну, времени тут фактически да. Не было, они так и говорят, что подавать.
Да, кстати говоря, не очень, не есть хорошо, потому что хорошо бы, конечно, все акции согласовывать, чтобы как-то это было более бы в русле закона и порядка. Но, тем не менее, я думаю, что люди выйдут, потому что ситуация, которая сейчас происходит с Навальным, она, конечно, вызывает горечь, сожаление у многих людей. Это неправильно, это нечестно, это не по совести, это не по-божески, не по-людски, и это не по закону. Это называется в новоязе российском беспредел. Полный беспредел, то, что происходит. Вообще все, что было связано с тем после приезда Навального, с этим судом, который фактически не должен был состояться, потому что мы знаем, что Европейский суд посчитал, что никакого там уголовного дела нет, и этого по уму это решение надо было пересмотреть и фактически отпустить на все четыре стороны Навального. Но вот мы видим, это не произошло, и более того, показательно пытаются его, ну, фактически уничтожить. И, учитывая личность Навального, его беспримерное, я бы сказал так, мужество, которое он проявляет вот в нынешних условиях, это не может не вызывать у думающих людей чувство уважения и сопричастности.
А вот массовость, предположим, она будет сопоставима с той, что была зимой, и произойдет, скажем, в разных городах России, в том числе в Уфе. Может ли это повлиять на что-то, на ваш взгляд, в этой ситуации?
Если выступления в поддержку освобождения Навального, в поддержку выполнения его требований будут на регулярной основе проводиться, и в них будет участвовать большое количество людей, это, несомненно, повлияет. Несомненно. Но мы знаем, что если это будет выходить какое-то малое количество людей, то результат неоднозначен. Еще раз подчеркну, конечно, очень правильно было бы, если бы такие мероприятия, тем более как общероссийские, заранее бы планировались, заранее бы согласовывались. То есть все-таки надо ходить на разрешенные, на согласованные митинги.
Ну, то есть в этой ситуации сторонников Навального стоило бы не назначать на столь ближайшие сроки, а отложить на 10 дней, чтобы успеть подать заявки, что ли? Они ведь как говорят, что критическая ситуация, здоровье у него ухудшается.
Да, совершенно верно. Но в то же время ситуация развивалась уже, ну, развивается не один, не два дня. Если бы она стремительно в один-два дня развивалась, она все-таки развивается за последние уже несколько недель. То есть можно было бы заранее об этом подумать. И к тому же я, честно говоря, особо не согласен с тем, что вот надо в один день всем выходить. От того, что...
А, то есть вовсе не обязательно делать всероссийскую акцию?
Нет, она может быть всероссийская, но она может быть с учетом вот согласования и разрешения, она может быть растянута, но, условно говоря, это может быть неделя, ну, там, двухнедельная. Ведь те же самые субботники, например, раньше, советское время, да, они проводились не в один день. Они проводились целую неделю. Те предприятия, которым было удобно, те на свои, назначали себе день, и в этот день выходили на субботник. Точно так же и здесь, понимаете, какой-то удобный день выбрать, согласовать его и пойти, и властям, так сказать, достаточно комфортно они чувствуют себя, они разрешили, там, согласовали место, и, соответственно, всем, кто хотел выйти, они совершенно ведут без всяких, ну, безбоязненно, так прямо скажем, что там говорить. Хотя я, конечно, уверен, что в Уфе, наверное, все это будет достаточно мягко. Все-таки мне кажется, ну, не кажется, я вижу, что республиканская власть достаточно гибкая, и, так сказать, ну, как бы так действует с умом, с оглядкой. Но, тем не менее, вот еще раз подчеркну, надо ходить на согласованные митинги.
Ну, насчет гибкости, смотрите, до сих пор последствия предыдущих акций протеста идут. Люди продолжают, значит, ходить по судам, им выписывают штрафы довольно приличные, по 10 тысяч рублей в среднем у нас. Это даже не в среднем, а это прям чуть ли не такса такая была установлена. Верховный суд эти штрафы подтверждает, и это десятки дел.
Нет, ну это несомненно, это же, а что мы ожидали? Понятное дело, что люди разные выходили, с разными, по-разному вели себя.
И... Ну, в целом-то люди вроде вели себя спокойно? Или вы считаете, что кто-то вел себя не очень?
Прямо вот десятками дел выписывают тем людям, которые пришли, постояли, развернулись и ушли? Ну, нет же.
Все-таки... Есть и такие. Людей схватили, в автобус посадили, как бы протокол оформили. Кто под руку попался, условно говоря. Вот, ну, у меня такая статистика, в общем,
ну,
в целом.
Ну, если такая... Я просто не владею этой статистикой. Но если такие люди есть, то это неправильно. Вот. А если есть люди, которые провоцировали, пытались как-то оказать сопротивление там какие-то, позволяли себе, ну, так сказать, мелкие нарушения законодательства, ну, понятное дело, что любая власть будет так реагировать. Mm-hmm. То есть она будет отлавливать их, наказывать. Это мы видим и в России, и видим в Америке, да, вот тоже Капитолий брали тоже всех там
тихонечко. Взять Капитолий и просто выйти на акцию в Уфе, это разные вещи. У нас даже машины не трогали, к счастью.
Ну, у нас вообще публика хорошая. Нет, я с вами полностью согласен, что нельзя, так сказать, так всех подряд огульно, но и понятно в то же время, что какое-то количество штрафов будет, это тоже понятно.
Вот Владимир пишет, что митинг вроде как приурочен к посланию Путина, который состоится завтра. Вот вы здесь согласны?
Да хоть, знаете, сказать, за, там, я не знаю, за восстановление Советского Союза. Все, что любой митинг можно в любой день проводить, но только надо его, вот еще раз говорю, пытаться согласовать. Я понимаю, конечно, что это очень сложно, что власть неохотно это делает, различные рогатки придумывает, поводы придумывает, чтобы не согласовать и так далее и тому подобное. Но что делать? Ну, mm-hmm. Такие правила игры сегодня. Других пока правил игры нет. Выйдем все, вот там 140 миллионов, выйдем на улицу, правила игры поменяются.
Так много? Просто есть теория, которая говорит, что, по-моему, 5% достаточно, чтобы вышло.
Понятно, что 5%, но я так образно говорю. Mm-hmm. То есть понятно, что правила будут меняться, если власть увидит, что выходит большое количество недовольных. А вот. По какому поводу, к какому, так сказать, приурочить, это все, знаете, такое, это уже игра такая. Посланию к Путину, а что за задание? После послания Путина выйти, там, послезавтра, например. Смотрите. Ну, мы понимаем прекрасно, да, что ситуация требует немедленного какого-то вмешательства, поэтому, так сказать, те организаторы, которые относятся к ФБК и к штабу Навального, они, понятно, стремятся сделать это быстрее, конечно, им это не согласовывают, и они и вынуждают их идти на несогласованный митинг. Все понятно здесь, к сожалению.
А то, что параллельно идет процесс, прокуратура, я имею в виду, московская, заявила, что надо признать ФБК экстремистской организацией, и это за собой может иметь последствия, да, то есть деятельность организации будет под запретом. Более того, могут попасть под санкции все те люди, которые жертвовали организации деньги, а ведь штабы Навального за эти деньги существовали все это время. Значит ли это, что мы в итоге получим, ну, просто полную делегитимизацию деятельности Навального и его сторонников? Или есть шанс еще?
Смотрите, понятно, что прокуратура сама по себе не возбуждается. Это, конечно, данная установка с администрации президента. Именно, так сказать, вот, возбудить это дело и довести его до конца. Ну, практически нет сомнений, что оно будет доведено до конца, что суды это все проштампуют. И ФБК будет признан экстремистской организацией. Другое дело, что закон не имеет обратной силы. Поэтому все те пожертвования, которые были до этого момента, они будут считаться легитимными. Угу. Вот те пожертвования, которые будут после признания организации экстремистской, именно они будут попадать под действие закона об экстремизме.
Вы знаете, прямо сейчас идет в Уфе процесс в отношении уфимки пенсионерки Эльмиры Бекбаевой, которая перечислила в течение 2 лет на карту матери Айрата Дильмухаметова 6 тысяч рублей. И она перечисляла эти деньги до того, как он был признан последний раз виновным по нескольким статьям. И, в общем, здесь у адвокатов нет особых иллюзий. Возможно, ее признают виновной в финансировании экстремистской деятельности.
Да, я знаю про этот прискорбный и позорный для нашей юстиции процесс. Вот ничем, собственно, не повинного человека пытаются вот привлечь к какой-то ответственности, которая не должна привлекаться. Но вот это тоже реалии нашей жизни.
Угу. То есть и в случае с Навальным то же самое может быть, по идее.
Надо понимать, что мы сейчас находимся в полосе, в черной полосе. То есть мы находимся в полосе беспредела, в полосе беззакония, в полосе, где правит сильный.
А вот это, кстати, черная полоса, ее оттенок черноты, он усилился за последний год, или он примерно такой же и был раньше? Просто это разные оттенки одного и того же?
Конечно, темнота, мрак сгущается, зима близко, и это чувствуется, ее холодное дыхание чувствуется с каждым днем. Ну вот видите, каждый день нам приносят какие-то новости, то одного арестовывают, то других там детей арестовали, то вот сейчас ФБК признать экстремизмом, соответственно, все... эти сподвижники Навального, кто в эмиграции, кто уже осужден даже, да, многие. Все это, конечно, не есть хорошо, потому что это фактически была единственная оппозиция, и оппозиция, которая пыталась легальными методами бороться, и сейчас загнать ее, значит, вот в подполье, не оставить вообще никаких выпускных клапанов для недовольства, ну, на мой взгляд, это прямой путь к 90-му, 91-му году.
Знаете, вот по поводу единственной оппозиции, году, есть люди, которые спорят, даже критически настроенные к власти люди, вот я сам таких знаю, они говорят, что вовсе это не оппозиция, имеется в виду силы Навального, да, это люди, которые лишь бы пошуметь, в общем, и все протестовать. И говорят, что вот есть, на самом деле, другая оппозиция, это такие депутаты, приводится, по-моему, депутат Бондаренко из Саратовской областной думы, некоторые представители Компартии, вот она, типа, настоящая оппозиция. Там Грудинин Павел приводится, который у нас баллотировался в президенты. Вы вот что скажете на это? Вы согласны или все-таки нет? Или все-таки реально именно силы Навального являются единственной и важной оппозицией?
Ну, оппозиции может быть много кто. И Бондаренко с его блогом, прошу прощения, который он ведет, ну, в какой-то степени, да, он тоже, наверное, критикует власть и тоже может считаться оппозиционером, но он не системная оппозиция, он не оппозиция, он не строит системную, так сказать, борьбу, его блог не ведет системной борьбы.
То есть не выстраивает структуру вот такой,
как это сделал. Да, тот же Грудинин, да, достаточно было, высказывал во время выборов президентских достаточно интересные вещи, с которыми можно было согласиться, но он тоже не выстраивает системную, так сказать, борьбу. Поэтому единственный, кто ведет борьбу против коррупции в России и разоблачает коррупцию, это признают все, да, сегодня. Там, наверное, нет ни одного человека, там, ни из власти, которые не могут не признать, что ФБК действительно скрывает коррупционные вещи. Мы видели несколько таких... резонансных, значит, их расследований, и видим, что фактически ни по одному из них нет реакции ни туда, ни сюда, да? То есть понятно, что если расследовать то, что они, так сказать, раскопали, надо, значит, там заниматься посадками. Поскольку этим заниматься не хотят, то, ну, делают вид, будто этого ничего нет. Но фактически они на протяжении последних нескольких лет достаточно системно работают как раз за очищение от коррупции России. И фактически сумели выстроить какую-то вот системную, ну, там, скажем, даже, там, ну, правда, не партию, ему не дают партию зарегистрировать, угу, да? Но, тем не менее, движение там, которое вот...
Ну, сеть штабов та же самая,
сеть,
да?
Сеть штабов, угу, да, которые достаточно организованно ведут скоординированную политику. Но это вот настоящая оппозиция, на мой взгляд. Угу. Ну, по крайней мере, другой... такой реальной оппозиции, конечно, в стране нет. Есть пара спойлеров, типа Жириновского и коммунистов, которые фактически являются отделением «Единой России» в той или иной степени. Ну, больше никого нет.
Раз уж на то пошло, вот опять же говорят, да, у него все это есть, вся эта сеть, но это же не просто так, это же значит куча денег у него есть, а деньги откуда? Из Запада.
Ну да, так говорят, но понимаете, у нас ведь очень сильные спецслужбы, очень опытные, очень мощные, наследники Дзержинского и там всевозможных прочих товарищей. Поэтому, наверное, им ничего не стоило, как дважды два пальцем щелкнуть и эти доказательства выложить на стол.
Но кроме однако, слов, да?
Да, однако, что говорят, ни одного доказательства уже не приводят. Поэтому сомнения, бар, что такие доказательства вообще есть. А вот то, что простые люди сочувствуют и помогают, и финансируют там по 3 копейки свои, посылая по 100 рублей, вот в это я верю абсолютно.
Угу. Ну и вопрос от Владимира. А вы сами готовы пойти на акцию в его поддержку, даже если она не санкционированная?
Да, я готов пойти.
Угу. Понятно. Переходим к другим темам. Я напомню, что в гостях программа «Персонально ваш» социолог Арсен Нуриджанов. Хотелось бы нашу республиканскую повестку обсудить. Кое-какие у нас начались изменения. Вот, в частности, кадровое решение прозвучало вчера на оперативке. Руководитель госкомпредпринимательства Рима Бойцова ушла со своей позиции, но осталась в команде Ради Хабирова. Он отдельно это подчеркнул. Вы один из тех, кто критиковал ее деятельность. С самого начала практически, как она приехала в республику. Вот как вы себе видите это решение? Правильное, полноценное или недорешение? Я не знаю, не буду подсказывать, давайте сами.
Ну, то, что такой одиозный чиновник покинул команду Хабирова, это очень хорошо, потому что, вы понимаете, да, у меня нет ничего личного к Риме Юрьевне. Я критикую абсолютно только ту часть ее, которая связана с работой по развитию предпринимательства. Я считаю, что эта работа сделана была плохо, с огромными недоработками. Я рассказывал об этом и агентство по развитию предпринимательства, тоже такой искусственно рожденный артефакт, который фактически бюджетные деньги перемалывает. И вот то, что случилось с фондом развития поддержки предпринимательства из работающего действующего фонда, он фактически превратился сегодня в ничего не делающий субъект, где 1 000 000 рублей идет аренды в месяц, и директор, бывший, значит, уполномоченный по правам предпринимателей, значит,
получает зарплату.
Получает 300 тысяч зарплату, да. 30 тысяч, 200 тысяч у него зарплата, плюс премия там, 30 тысяч. Ну, говорят, что такая договоренность была, что он, оставляя свой пост Флюру Асадуллину, он получает такую же зарплату, которую получал. Вот, то есть, абсолютно, если там
фонд
до этого...
порезали, но упразднить не упразднили, а оставили, чтобы...
Упразднить, ну, фонд выполнял гарантийные функции, угу. В фонде был центр поддержки предпринимательства. И вот то, что Рима Юрьевна говорит, что мой бизнес получил сегодня... Она как в заслугу себе уходя говорит, что вот это мой бизнес получил первое место в России, значит, как лучший, как лучшая структура при поддержке моего бизнеса. Так вот, вот мой бизнес создавался как раз из фонда, центром поддержки предпринимательства в фонде Айгуль Рахманова командовала. Я прошу прощения, может быть, тут с именем чуть-чуть напутал, сейчас я просто посмотрю даже специально. Хабиб mm-hmm. Рахманова, да. Mm-hmm. Вот. Она достаточно долго возглавляет, она известный человек в среде предпринимательства, и благодаря ей, конечно, вот этот мой бизнес получил такую заслуженную награду, ей и ее команде. Ну, вот она, например, была отодвинута в ноябре прошлого года, пришел некто Байбулин, человек, который... Надо сказать, что у Бойцова очень своеобразная кадровая политика была и отношение вообще к кадрам. Она разгоняла кадры, которые могли работать, набирала людей, которые, по личной верности, под халимажу, стукачеству, такого плана подбирала. Она ведь фактически ушла, не создав ни одну структуру. В Госкомитете работать некому, нет толковых специалистов, которые бы там... Там вообще нет людей, которые больше полгода работают. Угу. Вот. В Аношке то же самое. То есть где, к чему бы она ни прикоснулась, все это разруха и очень слабые неперсональные кадры. А вот Айгуль, например, она задвинута, поэтому тут это тоже заслуга, я не могу Ирине Бойцовой это как бы вот включить. А то, что все показатели нацпроекта республики, которые по предпринимательству должны были быть, количество предприятий, увеличение, количество работающих на предприятиях малого бизнеса, увеличение валового продукта от малого бизнеса, ни один из них фактически сегодня не выполнил.
Получается, ее отставка – это как раз-таки признание того, что она не совсем справилась, так мягко скажу, или все-таки нет? А просто как бы, ну окей, да, давай там на другое
место. Ряд СМИ пишет о том, ну в том числе сетевых электронных, пишет о том, что она ушла под давлением силовиков.
Есть такое, да, мнение.
Вот. Ну, я как раз об этом и за это и критиковал, потому что там более свыше миллиарда рублей было израсходовано, и было непонятно куда, и там с огромными зарплатами в Аношке. Так что я думаю, что несмотря на то, что сейчас уголовных дел нет, но, тем не менее, силовики разобрались в этом, и, наверное, какие-то предписания, значит, были об этом, о том, что вот, ребята...
Сейчас давайте прервемся. Через несколько минут после новостей мы продолжим наш разговор с Арсеном Нуриджановым. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Вместе со мной в студии социолог Арсен Нуриджанов. У нас YouTube-трансляция, номера для СМС, WhatsApp и Telegram работают. Номер, точнее. Ну, в итоге, что мы сделаем? Какой вывод из отставки Риммы Бойцовой? Чего нам ждать? Изменения ситуации в сфере предпринимательства? Или ничего не изменится?
Знаете, вот немножко меня напрягает то, что Хабиров незадолго до этого переподчинил Госкомитет по предпринимательству себе. По уму эта структура должна, конечно, подчиняться в русле премьера Назарову. По идее, Назаров должен этим рулить, и вот как раз и нацпроект по предпринимательству, и развитие предпринимательства – это сугубо тема правительства. Почему она вдруг выявилась? Ну, почему от Жединова забралась, я понимаю, потому что до этого как-то вот, Сидякин больше курировал Бойцову лично, и она старалась не подчиняться больше никому. Вот этот вывод под Хабирова, это означает, что Госкомитет по-прежнему во влиянии Сидякина остался? Или он все-таки перейдет к Назарову подчинение? Потому что если он останется в подчинении у Сидякина, то тогда опять, значит, нарушается логика. Правительство не может влиять на один из инструментов, который, по идее, должен ему быть подчинен и управляем. И, соответственно, опять, значит, могут быть различные последствия, ну, прямо скажем, так сказать, не очень хорошие. И для предпринимательства, ну, и для власти в целом, потому что все-таки Хабирову отчитываться за нацпроекты, так, между прочим говоря, ни Бойцову, и никто другой не отчитывается. Хабиров отчитывается. Это у него в KPI перед администрацией президента галочка стоит. Вот если это так, например, тогда, конечно, есть вероятность того, что комитет будет придатком вот, главы администрации, не будет самостоятельным, и это будет печально. Угу. Если все-таки комитет будет передан Назарову, то, я думаю, там удастся выстроить конструктивные решения по управлению и получить нужный результат.
Получается, вы сторонник такой теории, что есть противостояние между аппаратом администрации и правительством? Или в другом причина?
Ну, я даже не сторонник, я же видел, как действует Бойцова-Сидякин связка. Угу. Она же отчитывалась только перед ним и ходит только к нему и игнорирует фактически назаровские структуры. Это же такой общеизвестный факт.
Угу, понятно.
И вы, конечно, а получается, понимаете, там Министерство экономического развития республики должно ее курировать, там тот же Муратов, она фактически, Муратов вице-премьер, она должна быть его креатура. Понятно, что Тажидинов, вот, ну, я так понимаю, что он Сидякиным, как бы, тот сказал, это вот я у тебя в подчинении, но я это курирую, и он согласился. Но сейчас-то, когда у него вынули...
Слушайте, вот вас послушаешь, все логичное решение, логичная структура, понятно, почему так не происходит, в чем интерес, я не знаю, или недоработка, Как это можно объяснить?
Ну, я так понимаю, что вот эти деньги, которые там маячат, понимаете, по вот этому Акью-парку, например, я, правда, не очень понимаю, насколько он нужен, и вообще он нужен ли республике. Я так грешным делом со своего 30-летнего предпринимательского опыта понимаю, что Хабирова просто за нос водят. И показывают ему красивые картинки, и говорят красивые слова, там, типа коворкинг, что-нибудь такое, что он совершенно не понимает, но при этом за чистую монету принимает, что это будет хорошо. А на самом деле это все неизвестно. Да, денег туда зароют много, здание стоит, мы видим, да. Понятно, что только его наполнить нужно, там, ну, и, по-моему, там какие-то колоссальные суммы звучали, вот, понятно, включая и спальню для Хабирова. Ну, соответственно, вот кто будет осваивать эти деньги, тот на этих подрядах и заработает. Я так понимаю, что борьба идет за эти подряды. Опять идет борьба за деньги. То есть никому не интересно, как будет развиваться предпринимательство в республике. Будет ли оно вообще развиваться, или малый бизнес подохнет здесь с этим ковидом. Вот это никого не волнует. А вот деньги, которые из бюджета идут на различные вот эти игрушки, квартиры, там, я не знаю, парки. Вот это вот это основной интерес. Поэтому понятно, почему там та или иная фигура замешана.
Вот вы говорите...
У нас, по-моему, сейчас там мало проектов, где бы глава администрации бы не участвовал в каких-то проектах денежных, начиная там от объединения вузов и так далее,
либо
и тому
сам
подобное.
Руководитель администрации, либо его заместители, как правило, курируют, как минимум. Это даже оперативно
слышно. Это неправильно. Все хозяйственные вопросы их должен делать премьер и премьерская служба.
Вот вы сказали, за нос водят. Я частенько слышу подобную версию по поводу разных областей нашей жизни, но задаюсь вопросом. Вроде как глава республики лично участвует в разных часах, да, инвестиционных, там, предпринимательских, строительных, и вроде как люди, скажем так, приближенные к земле, они могут, в общем, до него достучаться и высказать какие-то вещи, и он вроде как должен понять, что что-то не так. Разве нет? Или этого недостаточно?
Ну, смотрите, вот сейчас вот Ниязов Азыл, он на оперативке сказал следующее. Надо наладить вот взаимоотношения с бизнес-шерифами, да?
Да.
Что должен был сделать глава республики для того, чтобы это на самом деле работало? Во-первых, бизнес-шерифы должны иметь обязательно двойное подчинение. Они должны подчиняться главе района и иметь точно такое же второе подчинение комитету по предпринимательству. Угу. Тогда у комитета будет влияние, тогда этот бизнес-шериф сможет где-то отстаивать права предпринимателей, не прогибаясь под главу. Так ведь, да, логично? Мы же понимаем, как это устроено все на самом деле. Но этого не происходит. И формально, и фактически эти бизнес-шерифы, это и есть суть сотрудники администрации, ну, так назначены, названы так. Понятно, что они не будут противодействовать главе администрации, соответственно, малый бизнес, как он был завязан на главу, на его хотелки, на его там настроение, на его пожелания, так он и будет завязан. Вот что надо было комитету выстраивать. А для этого надо было заниматься, конечно, так сказать, положение разрабатывать, там, вносить законопроекты в Курултай, менять структуру. По-другому. Тогда бы сегодня не пожелание было бы, а у нового председателя Госкомитета была бы выстроена структура в виде бизнес-шерифа. Он понимал, что они 50% зарплаты получают у него, а 50% они получают там, так они так бы и работали. Он бы у него был бы какой-то рычаг. Этого же нету. Вот системная работа. А все остальное, понимаете, сказки про белого бычка. Мы тут построим вот это, и будет всем хорошо. А что хорошо, кому хорошо, а кто просчитывал-то? Ни одного ведь расчета нет. Ну, построить этот QR-парк. Слушайте, у нас вот до Бойцова у нас были коворкинги и всевозможные бизнес-инкубаторы. И она еще дополнительно понастроила. Ребят, но они все пустые, там нет никого. Угу. Это все фикция, понимаете, это бумажка все. Бумажка для того, чтобы отчитаться, это бумажка в Москву. Но если мы хотим потемкинские деревни, это, ну, так скажите, что нам надо отчитываться в Москву, мы не знаем, что делать, поэтому придумали такой вариант. А если вы хотите реально помочь республике, реально поднимать республику, тогда другие совершенно вещи делаются.
Угу. Немного раньше поменяли руководителя Госкомтуризма, и Эльмира Туканова возглавила, имеющая соответствующий опыт в других регионах. Здесь вы как воспринимаете, позитивно?
Я, к сожалению, далек от этой структуры, и у меня нет такого сложившегося мнения. По новой креатуре пока слишком мало времени прошло. Но, честно говоря, я не очень понял, зачем вообще было делить. Угу. Прекрасный этот туризм был в составе комитета. Один из замов курировал. И, в принципе, понимаете, туризм в том виде, в котором сегодня он развивается, тоже фактически малый и средний бизнес. Потому что мы же видим, что государство не создает какие-то государственные там санатории и прочее. Все создается сегодня за счет частных денег. Ну, вот частные деньги – это разве не предпринимательство? Поэтому вот это искусственное разделение мне показалось ненужным. Ну, посмотрим, время покажет.
Угу. К делам депутатским и выборным перейдем вот через вопрос Евгения из Ютуба. Как, интересно, социолог относится к ультраконсервативным инициативам Инги Юмашевой? Получат ли они отклик у населения России и республики? Имеются в виду пятничные мероприятия. Ну, в общем, они были не в первые в своем роде, да? Предложение борьбы с, значит, трансгендерами, ЛГБТ-активистами, обозначение в лице их основных проблем деторождения в России, традиционные ценности, семья и прочее.
Ну, известно, что уровень мракобесия в России вообще растет, поэтому это неудивительно. А помножив это еще на так называемые инициативы «Единой России», видите, как, значит, ведь что требует от «Единой России», от партии? В регионе. В регионе от нее требуют какой-то активности. А еще лучше, чтобы это была медийная активность, чтобы это вот можно было послать в Москву отчет. Вот мероприятие, фотография, вот мероприятие, там, видео, вот мероприятие, фотография.
Ну, окей, ну, они делают иногда более-менее приличные мероприятия, там, волонтеры ходят помогать старикам и прочее. Вот нормально, а тут что?
Да, да. Ну, вот Рустам Ахмадинуров молодец, да, он все-таки вот организовал вот систему волонтеров во время ковида, тут надо отдать ему должное, с его энергией. Это действительно получилось. Но не все у нас такие активные. Понимаете, у нас есть и вот другие депутаты, типа вот Байгускарова и типа Инги Юмашевой. Но их уровень... Ну, слушайте, ну вот, как говорил Петр, да? Чтобы каждый выступал без бумажки, дабы дурость каждого видна была. Вот эти товарищи увидели, что срок кончается в Госдуме, надо что-то, какое-то мероприятие провести. Наверняка пришли, там тому же Ахмадинурову предложили, значит, эти мероприятия, там, те их еще профинансировали, это же деньги еще, понимаете? Те их профинансировали, особо не задумываясь. Ну, получилось какое-то, на мой взгляд, вообще посмешище всероссийское, если не мировое. Там, что съезд мужчин, что трансгендеры ничего не мешают, значит, рождаемости. Ну, слушайте, ребята, ну, дураков же много. И а почему мы считаем, что среди депутатов нет дураков? Я вообще не очень, так сказать, ну, большого сомнения в умственных качествах, в умственных способностях того же Байгускарова, понимаете? Ведь, уходя отсюда, он уходил с поста руководителя службы судебных приставов, да? Ну, ведь эта служба одна из худших сегодня в республике. Она же не работает. Те, кто сталкивался по роду деятельности с судебными приставами, а я сталкиваюсь очень часто, у нас там различные дела с дебиторами, по вытаскиванию дебиторки различного уровня, но эти судебные приставы вообще не работают.
Ну, сейчас его все-таки нет.
Но дело-то его, ну, дело-то его живет, понимаете? Вот я понимаю, человек бы поставил бы дело, тут все как часы работает, он бы стал депутатом, там бы на уровне, наверху бы еще бы на федеральном уровне. А так чего?
Смотрите, он же при этом был до этого судьей. А сейчас, кстати, в Думе он выступает за закон о профилактике домашнего насилия. То есть антимракобесный закон, скажем так. В общем, не все потеряно.
Ну, я сказал свое мнение.
Угу. А как вы считаете, вот эти действия, они могут привести к укреплению позиции рейтинга «Единой России» и, скажем так, убедить кого-то голосовать все-таки за «Единую Россию», а не за там оппозицию?
Ну, конечно, клинических идиотов, которым палец покажи, будут смеяться. 100%.
А вот процент таких людей, кому эти принципы традиционных ценностей, буду мягко выражаться, близки, их все-таки много в России? Многие считают, кстати, мои собеседники, что аудитория-то приличная у этих принципов.
Ну, вы знаете, как социолог скажу, что не знаю, по крайней мере, и фокус-группы, и исследования показывают все наоборот. То есть все это воспринимается сегодня как издевательство и как насмешка над жизнью простых людей. Угу. Я не думаю, что призывы прекратить делать аборты в частных клиниках будут способствовать тому, чтобы, например, сказать, женская половина населения поддерживала Юнгу Юмашеву.
Угу.
Иди-ка сначала сама побеременей пару раз, порожай, потом посмотрим, как это будет выглядеть.
А выборы как таковые? Вот все-таки они у нас грядут. Пошла уже информация о том, кто пойдет от «Единой России», кто будет парашютистом, да, придется, соответственно, из вне республики и окажется в списке республики, кто пойдет отсюда и так далее. Как вам вообще этот расклад? Насколько он справедлив? Насколько реальные шансы набрать там много процентов, скажем, как обычно это бывает?
Знаете, я уже как-то говорил, что меня давно выборы не интересуют как таковые, потому что...
Мы вынуждены говорить вот важные слова бытия повестки.
Да, потому что, понимаете как, действительно, достаточно давно, то есть, ну, по времени, да, заранее распланировано, кто пойдет, известно, там, независимо от итогов праймериза «Единой России», понятно, что те, кто в списке, они и будут как бы основными кандидатами. Я думаю, что власть в республике сделает все, чтобы эти кандидаты стали депутатами. Ну, потом мы опять будем смеяться над составом, как мы сейчас смеемся над рядом депутатов Госдумы от «Единой России». Значит, так и над следующими будем смеяться. Никакого, конечно, уважения партии это не даст, но партия и не нуждается в никаком уважении. Задача партии не в том, чтобы ее уважали, а в том, чтобы она... сидела и занимала две трети парламента и проводила бы те законы, которые нужны администрации президента. Фактически у нас это не партия, а такой бюрократический механизм для вот представления в парламенте. И там нужны вот чисто... По идее, вообще никто не нужен. Хорошо бы роботов посадить, тогда гораздо проще и дешевле. Роботам не надо ни зарплату платить, ни содержать их. Но они там голосовали как надо, нам только объявляли, что вот путем случайного голосования, значит, этот законопроект приобрел 99,9% голосов. Ну, совершенно случайно, так, рандомно. Вот. Вот примерно так. Поэтому от того, кто там будет, какие там фамилии будут, какие там люди будут... Абсолютно, вот мы поделать, знаете, мы изменить это не можем, повлиять на это мы не можем, мы можем только сделать один шаг, мы можем все это вообще обнулить.
Каким же образом?
Ну, сказать, хватит, надоело нам вот это вот, вот этот балаган весь, который нас окружает. Давайте по-другому построим нашу жизнь, давайте изменим ее, давайте каких-то перемен добьемся. Вот если мы захотим... Мы это можем сделать. Если мы не хотим, ну, дальше это будет продолжаться в таком же духе. Я думаю, что, ну, это интересно, знаете, буквально считанным единицам в республике, я не знаю, 1000 человек наберется, нет, кому это вообще интересно, эта возня.
Ну, смотрите, у нас
остальным это вообще никак не интересно.
У нас известно всем практически жителям, как минимум автолюбителям, личность Гильмутдинова Динара Загитовича, руководителя ГИБДД, которого тоже прочат в Госдуму. Это вот как вам? Это усилит позиции партии или это, опять же, вот как вы говорите, не имеет значения? Ну, разве что для человека лично.
Не, ну, для него, наверное, имеет значение, а для остальных населения, ну, что, ну, знаем его, что дальше? Что? Что такого, сказать, будет от того, что он будет депутатом Госдумы? Что изменится? Что он, какие вещи он судьбоносные принесет? Что он штрафы понизит? Что он там, не знаю...
Отменит палочную систему ГИБДД.
Что добьется того, чтобы суды на равных, значит, принимали показания автолюбителей и гаишников. Нет, да, ведь сегодня суды как действуют? Они априори, вот гаишник приходит, говорит, суды, говорит, ну, он же человек системы, власти.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции, все, понимаете? И, пожалуйста, прав ты, не прав, ты будешь оштрафован. Ну, вот это же все абсолютно есть неправильно. Так. Если бы он за эту справедливость пошел бы, а он пойдет за что? Да, я уверен, что он очень творческий и активный человек, и буквально мы в течение полугода увидим усиление каких-то, значит, там, штрафов, законов, понимаете? Там вот у нас сейчас по телефону нельзя говорить, да, завтра курить в машине будет нельзя, потом целоваться нельзя будет, потом там еще чем-нибудь заниматься, за все будет штраф, понимаете? И вот, значит, еще будет ратовать, чтобы количество ГИБДДшников на дорогах увеличилось. Но камеры ведь не все нарушения фиксируют, правильно? Угу. А вот курящих не фиксируют же камеры, а мы будем тут стоять, значит, останавливать и за каждую, значит, сигарету выкуренную, пачку проверять, ага, 10 штук не хватает, значит, мы тебе сразу вот тут на гайкой 10...
Давайте тогда спустимся ниже уровня. Да. У нас еще помимо Госдумы в Горсовет будут выборы, и туда пойдут известные общественники, такие как Валериан Гагин, например, человек вполне себе либеральных взглядов, правда, от «Единой России» пойдет. Может, есть в этом смысл какой-то, нет?
Может быть. Я сам приходил в «Единую Россию» с идеей теории малых дел и путем малых дел как-то вот изменить и внутриполитическую систему, и партию поменять, и как-то вот имидж ее поменять. Но, к сожалению, это все не работает. Угу. Не работает это.
Ну, может быть, для партии нет, но на уровне города, может быть, какие-то вопросы можно будет решить, я не знаю. У нас же есть свои проблемы, точечные застройки всякие там.
Нет, на уровне нет. Любой активный депутат может очень много сделать. Угу. Другое дело, если он то хочет. Вот, если ему это, так сказать, ну, как бы вот надо, то, в принципе, там и Гельмудинов то же самое, и Гагин, они могут очень активно развить активную деятельность и многого добиться. Ну, что-то подсказывает мне, что Гельмудинов, конечно, не будет развивать эту деятельность. Максимум его тоже будет селфи с кем-нибудь делать, как предыдущие депутаты, угу. Вот, фотографироваться. А, значит, соответственно, Валериан Гагин, вполне, если пройдет, то вполне возможно, какие-то инициативы и будут интересны, но будут ли они поддержаны? Угу. Ведь одно дело, понимаете... А там все-таки, там сколько сейчас, 18, по-моему, депутатов, да?
И в горсовете-то?
Да.
Ой, больше. Больше.
Сейчас ну, в свое время, когда я был депутатом, там порядка там 35 было, 36.
Вот, что-то такое, да.
Да. По-моему, сейчас в два раза меньше стало. Ну, в общем, важно, чтобы еще были какие-то люди, mm-hmm. которые ну, тебя поддерживали, да? А у нас как-то так сложилось, что у нас в горсовет идут лоббисты, в основном строители, угу. ну, вряд ли они будут там особо ратовать за какие-то, так сказать, противоточных застроек, когда это их самый основной хлеб.
Вот о городе заговорили, немножко еще затронем тему. Вот на блогера и урбаниста Илью Варламова у нас обратили внимание на высшем уровне. Публика по-разному оценила, скажем, вот это вот повышенное внимание. Кто-то поддержал, что у него идеи здравые, кто-то говорит, что это пиар и ничего не даст. А кто-то, в принципе, осуждает принципы Варламова. Вы как в этой позиции? Чью позицию разделяете?
Ну, я так понимаю, что Хабиров его пригласил посоветоваться.
Да.
Ну, так а что в этом плохого? Ну, слушайте, ну, Варламов достаточно известный человек. Когда он критиковал Елалова, там, Уфу, понимаете, ему все хлопали и говорили, правильно критикуешь, значит. Когда наоборот, значит, Хабиров его пригласил посоветоваться, мы же начинаем рожу в сторону, фи, значит, нашел с кем советоваться. Ну, так же, давайте, ребят, так не бывает, уж как-то будем последовательны. А почему не посоветоваться с Варламовым там или с Кацом, с кем? С умными людьми, если Хабиров советуется, я только приветствую это. Чем больше он будет советоваться и чем больше информацию будет разностороннюю получать, тем у него кругозор будет меняться, и тем нам всем лучше. Другое дело, конечно, что, к сожалению, внутри сообщества, а прежде всего элитного сообщества, отсутствуют какие-то механизмы влияния на решения. Здорово, что мы можем кого-то пригласить, посоветоваться, но вот с нами никто не советуется, понимаете? Вот если бы с нами бы еще, ну, вот совет по правам человека есть ваш, советуется с ним, ну, вот такого плана бы еще 2-3 органа, да, экономического там с предпринимательским уклоном, правоохранительного, где, значит, можно было бы там найти общий язык все-таки с силовиками и посмотреть там на разные вещи. Еще какие-то другие, так сказать, реально действующие такие советы, я думаю, пользы было бы гораздо больше. Ведь на бумаге при каждом сегодня министерстве и при главе администрации есть всевозможные координационные советы и по предпринимательству, и по тому, и по сему, но они, ну, фактически ведь не работают. То есть механизм есть, угу. Списки есть, работы нет.
Спасибо вам. Время наше истекло. Благодарю вас. Я напомню, что в гостях персонально ваш был социолог Арсен Нуриджанов. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания.
До свидания.